Это мое дело на Латвийском радио 4.
Сегодня мы будем разговаривать с невероятно интересной гостьей, мое дело которой изначально было ее увлечением, затем стало ее профессией в каком-то смысле и даже помогло выжить. Героиня нашей сегодняшней программы – специалист и консультант по психотелесным практикам, автор онлайн-курсов «Стань лучшей версией себя» и «Матрица», автор книги «Записки выжившей» Ирина Пушкина. Доброе утро, Ирина!
Доброе утро, Алиночка, и доброе утро всем-всем-всем слушателям!
Ирин, я хотела бы начать разговор с вашей книги. Еще раз повторю, она называется «Записки выжившей». Но при этом это не какой-то детектив, это не любовные романы. Вообще это, скажем так, не художественное произведение. Расскажите, пожалуйста, о чем ваша книга и почему она вообще появилась на свет?
Ну, путь этой книги достаточно длительный. До нее я проходила достаточно серьезные жизненные испытания. Потом я преподавала и получала много знаний. Эти знания применяла на себе. И в какой-то момент действительно эти знания помогли мне выжить. И мне пришло в голову, что я должна просто обязана поделиться знаниями массово. Возможно, эта книга кого-то вдохновит. И она, в принципе, не только для тех, кто столкнулся с бедой. Она раскрывает внутренний потенциал. Она показывает потом уже человеку, куда ему двигаться и как обрести свое дело.
Насколько я понимаю, события, которые описаны в этой книге, они реальны и персонажи не выдуманы.
Абсолютно.
Тем не менее, это не просто какой-то, скажем так, сборник лекций или статей о саморазвитии, о том, как себя найти.
Вообще нет. Книга, конечно, немножко связана с моими личными рассказами, то есть рассказами о моих ситуациях. Мне необходимо было о них рассказать только для того, чтобы опираться на некий опыт. Но в целом в книге предложены знания и практики. То есть книга сделана как рабочая, где можно и пописать. Но в целом, да, там есть практические задания, которые можно выполнять, очень легкие, не требующие никаких там усилий и временных затрат, можно оставаться в гуще событий и просто делать что-то маленькое для себя любимого.
Ирин, можете какими-то вот простейшими упражнениями поделиться? Я понимаю, что если это книга, то наверняка их там большое количество, но просто, чтобы мы хотя бы понимали, о чем речь и в каком направлении идет наша беседа.
Там описано несколько способов, как мы можем, например, медитировать. То есть сейчас стало это достаточно актуальным, и медитация действительно производит очень большое влияние на человека, как на интеллектуальный центр, так и на эмоциональный, на физическое тело. И у многих принято считать, что медитация может быть только пассивная, многочасовая или, ну, как-то так, но я считаю, что медитация может быть и в движении, и просто когда мы идем по улице, мы можем выполнять, не выходя из социума, не отлучаясь от семьи, детей, работы и так далее. То есть совершенно простые вещи.
То есть существуют такие простейшие упражнения, которые доступны каждому, которые, повторим, не требуют временных каких-то энергетических затрат, но при этом они могут изменить привычный взгляд на вещи, ведь, наверное, ради этого все и делается.
Конечно. Делается все это ради того, чтобы нам прийти к осознанности. Потому что человек-то родился, в принципе, со своей собственной задачей, со своей собственной душой. Но так сложилось в обществе, что нам многое рассказывают потом. И, естественно, рассказывают не просто с точки зрения рассказа, а с точки зрения воспитания, что это должно быть только так, никак иначе. И я не говорю, что это плохо. То есть нету вообще ни плохо, ни хорошо. Но нам и говорят, вот это правильно, а это неправильно. Услышать все ответы на все вопросы, которые у человека есть, вот как раз для этого есть совершенно простейшие упражнения и очень простые знания, которые можно применять на себе.
Ирина, правильно ли я понимаю, что в принципе в основе вашего подхода лежит такой принцип, как только то, что вы поймете через собственные усилия, может стать частью вас?
Конечно. Но мне было бы странно, если бы я говорила, что передо мной лежит торт, и я, не попробовав его, скажу, что он вкусный. Но почему-то люди привыкли думать, что если они прочитали что-то, ну, многие люди привыкли думать, что они, если прочитали что-то и не сделали, ну, они могут дать этому оценку или рассказать, как после этого будет хорошо. Вот я лично так не считаю.
Ваше начальное образование совсем не были связаны с духовными практиками и вот с тем, о чем мы сейчас говорим. Ваша первая специальность вообще техник-строитель. Затем вы получили диплом экономиста. Потом последовала специальность дизайн интерьера и ландшафта. Тем не менее, параллельно вы все время увлекались эзотерической литературой. Как вы все-таки пришли именно к профессиональному образованию?
Меня привела к этому болезнь. В 37 лет мне озвучили диагноз онкология, и с того момента начался вот путь. Мне было интересно, что же такое человек и как можно научиться собой управлять. Вот оттуда и начался вот этот вот путь. Я попала во французский университет, где получила много знаний как специалист по психотелесным практикам. Параллельно, конечно, изучала еще очень много направлений самостоятельно.
Насколько я знаю, вы закончили тоже какую-то школу в Америке и вообще очень много самостоятельно изучали литературы, книг и так далее.
Да, американская школа была онлайн, я туда не ездила. Во Францию я ездила, ну, то есть регулярно, и там же и обучалась. А Америка была онлайн. Помимо этого, да, действительно, очень много направлений в эзотерике. Мне было интересно разобрать самостоятельно, я получала вот эти вот знания.
Ирина, можете, пожалуйста, вот вкратце пояснить, если, конечно, это возможно, потому что понятие это такое очень глобальное, что такое эзотерика?
Знаете, наверное, один из самых лучших эзотериков был все-таки Эйнштейн, который писал про энергию. И действительно, очень многие люди не задумываются о том, что такое энергия. Но когда мы разговариваем по телефону или вот когда я сейчас вещаю что-то по радио, наверняка многие могут почувствовать, что я улыбаюсь. Но они же меня не видят и только слышат. И в голосе в моем эта улыбка не видна. Но они чувствуют энергию. Вот эзотерика как раз об этом. Что такое вибрация? Что такое вибрация магнитной бури или полнолуния или еще что-нибудь? Вибрации планет, вибрация мыслей. Кто-то верит в силу молитвы. И я тоже, кстати, верю, потому что это вибрация слов. И каждый предмет имеет некую энергию. Каждый человек имеет энергию. Почему мы с одним встречаемся и нам кажется, что мы знаем его тысячу лет, а с другим встречаемся и даже не можем разговаривать, хотя этот человек нам ничего не сделал. Вот это как раз и есть энергия, но как ее описать, как ее обозначить, и как, например, та же самая наука астрология, это все тоже эзотерика, нумерология, это тоже эзотерика.
Вы стали передавать свои знания и делиться тем, что проверили на себе. То есть все, что вы изучали, вы, скажем так, пропускали через себя и только тогда отдавали своим ученикам или людям, которые там хотели получить у вас какую-то консультацию, например?
Я преподавала в группах. Офлайн были группы, я ездила с семинарами. Вот, ну, куда было возможно, туда и ехала. Но просто помимо этого я всегда занималась еще другими вещами. У меня, например, сейчас на данный момент 2 бизнес-проекта с коллегами. То есть эзотерик это не значит что-то такое, знаете, загадочное. Там, я не сижу с совой на плече.
Нет, и вот этот магический шар стеклянный, да, свечи, обязательно темнота. То есть это к вам не имеет никакого отношения.
Хорошо бы быть в гуще событий, но эзотерика поможет, в принципе, в гуще вот этих вот событий, вот в этом нашем безумном мире, как раз оставаться здоровым не только физически, а эмоционально и психологически. Мне помогает эзотерика. И я охотно этим делюсь с окружающими. Конечно же, с теми, кто об этом спрашивает. Но я всегда говорю, пожалуйста, не верьте мне, проверьте на себе, пожалуйста, посмотрите на своем опыте. Только тогда это будет частью вас.
Вы профессионально занимаетесь эзотерикой уже 10 лет. Уже упомянули, что вы ведете семинары, обучающие группы. Можете ли вы сказать, что эзотерика стала действительно по-настоящему вашим делом?
Абсолютно точно. И я даже себе не представляю жизни без этого. Это не просто стало только моим делом. Мне кажется, мое дело становится моей жизнью, частью моей жизни, причем очень-очень большой частью. И это, естественно, эзотерика стала частью и моей жизни.
Уже даже ведя профессиональную деятельность, вы не прекратили поиск знаний, поиск каких-то новых практик. Расскажите, пожалуйста, что такое матрица? Это то, что мы все видели в культовом фильме?
Ну, отчасти, да. Знания о матрице показали мне, что человек абсолютно предсказуем. Естественно, у нас у всех есть свобода воли. Знания, о которых я говорю, и которые получены в американской школе, они как раз тянутся далеко-далеко из древности и представлены обычными игральными картами. Но система этой матрицы такова. Мы каждый раз приходим снова и снова в жизнь в один и тот же род, например. В какой-то жизни я была мамой своей мамы, которая сейчас у меня, или там, ну, как-то в родне. Мы встречаемся с одними и теми же людьми. Мы проходим одни и те же события, но все равно их уже проживаем с каким-то прошлым опытом, сделав на нем выбор. Вот это вот все матрица. И мне интересно за этим наблюдать, мне интересно, как люди, когда приходят ко мне, и я говорю им направление, например, в текущем году, или какие задачи для них важны сейчас, или какие уроки жизненные, которые они принесли вот в эту именно жизнь, сейчас им нужно преодолеть. Я вижу довольно часто удивленные глаза, но потом, когда уже человек начинает понимать, что действительно беспокоиться не о чем, мне нравится эта наука тем, что предупрежден, значит вооружен, значит я уже знаю, куда мне двигаться. А как я это делать буду? Вот тут уже помогают другие знания по эзотерике.
Еще один инструмент, которым вы оперируете, это эннеаграмма. Я честно признаюсь, я когда готовилась к программе, я вообще первый раз услышала и прочитала такое слово. Можете ли вы объяснить, что это такое? Потому что удивительно то, что этой науке уже несколько тысячелетий.
Действительно, эта наука очень-очень-очень важна, и в своей жизни я ее бесконечно применяю в отношении своей жизни, в отношении своего характера, своей личности, чтобы интегрировать, и наблюдаю за людьми. Но в чем суть? Кстати, эннеаграмму довольно часто в России, например, применяют на больших предприятиях при приеме на работу. Ну, то есть психотип, ну, например, приведу самый примитивный пример. Я прихожу устраиваться на работу, и мне дают некую анкету. Я заполняю ее, отвечаю на простые вопросы совершенно. И начальник, который знает, как это все расшифровать, он может сказать, ну вот, вы будете отличным менеджером. Или там вас, наоборот, нужно посадить в кабинет подальше от всех, и тогда вы будете справляться со своей работой очень-очень хорошо. Ну, то есть эннеаграмма как раз об этом.
А вообще, что самое главное в занятии эзотерикой как таковой? Осознанность, практика?
Ну, осознанность это и есть практика, и я бы сказала так, это путь. Да? Невозможно стать осознанным завтра или послезавтра. Осознанность это нарабатываемая практика, это принятие себя и присутствие в моменте, вот здесь и сейчас. Я Ира Пушкина, и я сейчас сижу здесь, и я сейчас отвечаю на вопросы. Я не думаю о прошлом своем, я не строю планы на будущее, не беспокоюсь о нем. Я здесь и сейчас. Вот именно это и есть осознанность. Но чаще всего люди идут по улице, и внутри них происходит внутренний диалог. И проходя некоторый участок пути, человек даже может не помнить, как он его прошел. И в этот момент он был просто механистичен. Он не чувствовал, что он здесь и сейчас. Ну вот это можно так совершенно простым языком об этом сказать. Что такое осознанность?
Ирина, а зачем вообще вставать, скажем так, на этот путь? На путь осознанности? Ну, подумаешь, ну, иду я по улице, ну мимо кто-то прошел, ну и что?
Любого момента может не быть. Понимаете? То есть мы беспокоимся о том, что будет, хотя этот момент может не наступить. Но в этот момент, когда мы беспокоимся, мы забываем радоваться тому, что сейчас вокруг весна, все расцветает, все очень красиво, солнышко светит. То есть не наслаждаясь этим моментом, мы просто беспокоимся о том, что будет дальше. Либо человек вспоминает, что у него было, а вот это вот вообще самая странная ситуация. Можно пережевывать прошлое очень много, очень долго, вести этот же самый внутренний диалог. И в тот же самый момент мы снова забываем о том, что сейчас здесь нету никаких беспокойств, нету никакого прошлого. Прошлое от слова «прошло».
А если это счастливое прошлое, какие-то счастливые моменты, к ним тоже не стоит возвращаться?
Ну почему же прекрасно возвращаться к прошлым моментам? Ну зачем в них находиться постоянно? Можно же вспомнить какой-то момент, улыбнуться и идти себе дальше, и смотреть, что сейчас происходит.
Согласна. Ирин, вы говорите, что важно менять сознание. По вашим словам, человек состоит из трех центров – интеллектуальный, эмоциональный и физический. У вас даже есть курс «Стань лучшей версией себя». Он об этом?
Да, и это утверждение, конечно же, оно не мое, то есть я не изобрела велосипед, я просто, скажем, аккумулировала те знания, полученные из многих источников. В большей степени, конечно, это французский университет, но в основном это такая квинтэссенция всех знаний, полученных для человека, который живет вот обычной жизнью, который ходит на работу, радуется встречам с друзьями, наслаждается семейной жизнью, внуками, детьми, вот, ну, я наслаждаюсь внуками, ну и детьми тоже. То есть обычный человек, который проживает жизнь, вот, ну, насыщенную какую-то. И вот знания в этом курсе как раз для того, чтобы не ехать на Гоа, не удаляться из социума, не уходить из своей семьи, а находясь в гуще событий, в своем собственном пространстве, как раз-таки посмотреть на это пространство совершенно другим взглядом и научиться практикам осознанности. Ну хорошо, если они станут потом привычкой, а потом уже это будет такой, знаете, гармоничный путь, то есть человек продолжает тогда жить уже немножко в другом состоянии.
Ирин, а вот если говорить еще о таком моменте именно физическом, вы занимаетесь йогой, причем вы стоите на голове, вы умеете, оказывается, ходить по битому стеклу, то есть у вас это прям такое очень, очень серьезная, скажем так, направленность. Но вообще, вот, например, если, например, мне неинтересна йога, спорт или какой-то активный образ жизни могут помочь мне стать лучшей версией себя?
Однозначно. И честно скажу вам, стоять на голове и ходить по стеклам вовсе не обязательно для того, чтобы научиться осознанности. Для меня вот эти вот практики как раз уже там некого шаманизма или еще каких-то таких сверхусилий, они просто двигали меня, ну, мне интересно было, а как вот это можно пройти, а как вот это. Но к этому моменту я уже была готова, совершенно не обязательно ходить по стеклам, да, для этого есть очень-очень простые практики.
Есть ли какие-то рекомендации по питанию, например?
Знаете, я всегда говорю так. Вот почему курс у меня называется «Стань лучшей версией себя». То есть с лучшей версией не Иры Пушкиной, не Васи Кузнецова, не кого-то еще. У меня есть совершенно разные практики для себя самой. То есть есть и практика сыроедения. Я очень давно не ем мясо. Но вот, понимаете, важно услышать свое тело. Начать по чуть-чуть. Вот в курсе, например, у меня предложение. Попробуйте одну неделю всего лишь питаться вот очень просто. Ну и там есть продукты предложены, которые можно кушать. Но всего лишь одну неделю. Но вы обязательно почувствуете что-то в своем теле. Вот главное научиться слышать свое тело. Я ни в коем случае не фанатична. И я не буду говорить, ах, какой ты плохой, ты кушаешь мясо. Нет, не в этом дело. Кому-то это хочется. Но главное, чтобы человек был при этом счастлив. А главное, чтобы он чувствовал себя и физически, и эмоционально, и интеллектуально хорошо. Поэтому здесь рекомендации я бы дала такие. Послушайте, что для вас хорошо. что ваше тело, на что оно реагирует. Да? То есть можно, конечно же, объесться пирожками, лечь спать и потом говорить о том, что ой, как тяжело желудку, но на следующий день снова объесться пирожками. Но это означает, что вы просто не хотите слушать свое тело. Поэтому услышьте себя. Кому-то подходят одни продукты, кому-то другие, и это очень-очень индивидуально.
Скажите, пожалуйста, а как накапливать энергию?
Ну, тоже опять индивидуальный процесс. Безусловно, накопление энергии всегда идет от любимого занятия. Вот скажите, вернее, каждый пускай подумает, что он может делать, не глядя на часы. Вот однозначно в этом человек будет накапливать энергию. Для меня накапливается энергия на природе. И это неважно, где я нахожусь, на берегу озера, в лесу или на какой-то площадке, в парке. Мне очень нравится, когда я погуляю и пообщаюсь с природой. Хорошо, конечно, если я прогуляюсь ногами по земле, это будет вообще просто здорово. Ну, то есть я подзаряжаюсь еще от этого. Какие-то радостные события, там даже встречи с друзьями, это тоже накопление энергии. Это тогда, когда мы обмениваемся энергией с другими людьми. Но это однозначно должно быть у каждого что-то свое.
Ирин, а вот, например, занятие тем самым любимым моим делом, может ли оно быть источником энергии? Не суть важно, это может быть вышивание крестиком или выпечка тортов, или может быть, ну не знаю, для кого-то пойти на пробежку, а для кого-то заняться какой-то автомеханикой. Это может быть вот действительно источником энергии?
Абсолютно точно. Вот абсолютно. Я могу сказать, что помимо всего прочего, я, например, очень люблю делать что-то руками. Я люблю вязать, люблю шить. У меня, к сожалению, мало на это времени, но я абсолютно точно знаю, что я при этом накапливаю энергию. Все то, что мы делаем с любовью, всегда дает нам энергию. И мое дело – это однозначно одно из накопителей энергии. Дело все в том, что многие думают, что это обязательно делать что-то такое сверхъестественное. Нет. Вязать крючком или спицами, неважно, что вы делаете, в любом случае от любимого дела вы будете получать невероятный поток энергии.
Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.
Еще раз доброе утро, уважаемые дамы и господа. Это программа «Мое дело». С вами Алина Янковская, героиня нашей сегодняшней программы, специалист и консультант по психотелесным практикам, автор онлайн-курсов «Стань лучшей версией себя» и «Матрица», автор книги «Записки выжившей» Ирина Пушкина. Еще раз доброе утро, Ирина.
Доброе утро, еще раз.
Ирин, вы такой человек, ну, во всяком случае, производите впечатление человека довольно решительного. Вы давно в бизнесе, и путь, который вы прошли, о котором мы говорили в первой части нашей программы, тоже доказывает, что дорога перемен вас не пугает. Но для меня, например, было довольно удивительным то, что в какой-то момент вы решились вообще на очень серьезный шаг – иммиграцию в Германию. Не было страшно все менять?
Ну, наверное, я бы слукавила, если бы сказала, что совсем не было страшно. Однако на место страха пришла вот эта вот решительность, потому что я понимала, что нужно куда-то двигаться. Это, знаете, вот как будто какой-то вот огонек такой, который я вижу вдалеке, и какая-то внутренняя пустота, которая наступила в определенный момент в моей жизни, вот еще в Риге. И у меня есть практика просто, да, как я увидела, куда мне нужно двигаться, зачем и что действительно нужно двигаться.
Почему именно Берлин, при том, что вы даже языка не знали?
В Берлине я бывала довольно часто, поэтому этот город был мне знаком, но это не в принципе было не главным. В тот момент у меня как раз сын поступил в ГИТИС в Москве, и, может быть, я решилась бы поехать и туда, чтобы быть где-то рядом всей семьей. Однако у меня есть практика, которая показала мне, что это именно Берлин. Я доверяю своей интуиции, я доверяю себе, и к тому моменту я хорошо все это слышала уже, поэтому выбор пал на Берлин.
То есть фраза «если вам кажется, что вам в жизни надо что-то менять, то вам не кажется», это про вас?
Я думаю, что это фраза для большинства людей. Если уже действительно пришел момент такой, что что-то не идет, не складывается, а может быть, складывается, но как-то от этого неинтересно. Вот тут важно задать вопрос себе один. А хочется мне дальше так жить? Если на этот вопрос ответ будет отрицательный, тогда однозначно нужно что-то менять.
А как быть со страхом выйти из зоны комфорта?
Знаете, у меня интересный момент такой. Я очень часто представляю себе жизнь как некий спектакль. Это игра. Но это действительно так. Это игра. Но вот что я сейчас хочу? Я хочу продолжать играть в ту игру, в которой я нахожусь. Я знаю точно, что Берлин – это не последняя моя точка. То есть сейчас я уже вижу свет еще, но пока что Берлин остается Берлином, и мне там хорошо. Вот до тех пор, пока мне остается там хорошо на этой сцене, я буду там. Но я уже знаю путь дальнейший.
А что необходимо делать в тот момент, когда ты вроде бы всем своим нутром уже чувствуешь, что перемены, они нужны, но какие-то вот привычки, страх опять-таки сменить вот эти обычные привычные обстоятельства, они тебя очень-очень крепко держат.
Знаете, вот в своей книге как раз я очень много описываю вот этих всех вещей. Как запустить энергию перемен, ее можно запустить самостоятельно. Как услышать ответ на тот главный вопрос, а куда теперь, а что делать, куда я могу прийти. Ну, то есть не надо думать о какой-то конечной точке, нужно думать о том, что нужно просто двигаться. Начните что-то менять. Место за кухонным столом, дороги на работу. Вот что-то менять, и тогда энергия перемен закрутится еще быстрее. И тогда можно будет услышать свой внутренний голос, свой внутренний посыл.
Зачастую беседы с моими гостями показывают, что именно в момент таких перемен люди либо приходят к тому, что начинают заниматься, либо возвращаются к моему делу, к тому, что их действительно радует и делает счастливыми на очень таком глубинном уровне. Как вы считаете, может ли мое дело помочь человеку реализоваться? То есть в первой части программы мы говорили о том, что мое дело может стать источником энергии, а вот если посмотреть с другой стороны немножко именно на мое дело...
Конечно. В первую очередь, если даже сначала мое дело не приносит никакого дохода, оно однозначно будет давать широту взглядов и вдохновение. Вдохновение двигаться, вдохновение делать что-то, то есть вдохновение просыпаться каждое утро и понимать, что у тебя есть любимое дело. Мне кажется, что начинать нужно, даже если это просто, ну, просто какое-то, не знаю, хобби, да, которое не приносит ни дохода, ничего. На самом деле, тут как раз-таки деньги не самое главное, да, и деньги не могут быть целью. Цель как раз наша, мы наполняемся от того, что мы что-то даем. Мы наполняемся от того, что мы занимаемся любимым делом. Мы наполняемся от того, что это любимое дело, может быть, приносит еще радость кому-то другому. То есть вот начать заниматься любимым делом, это все равно будет источник вдохновения и сил.
То есть занятие моим делом – это один из шагов на пути к себе и на пути как раз-таки к своей внутренней той самой гармонии.
100%.
Ирин, а что еще может помочь получить вот это ощущение наполненности жизнью?
Ну, наверное, те люди, которые разделяют еще интересы. Мне кажется, что нам всегда хорошо еще там, где есть родные души. Вот это очень большая поддержка, очень большая сила. Это люди, которые разделяют какие-то наши интересы. Это люди, с которыми мы можем разговаривать. То есть мы все равно живем в мире людей. И для меня это вот прям самый важный момент, когда меня понимают, когда на мои слабые стороны смотрят сквозь пальцы, но видят при этом мои сильные стороны. И я точно так же стараюсь поступать со своими родными и близкими. Но вот когда ваше дело будет еще и кем-то одобрено, ну то есть не то, что одобрено, нет, оно будет радовать кого-то, то это, ну я скажу тогда, что вы в жизни выиграли.
Скажите, пожалуйста, а вот если наши слушатели, кто-то, кто вот сейчас прям слушает нашу программу, вдохновились вашим рассказом и, может быть, захотят попробовать себя тоже вот в пути самопознания,
Есть ли какой-то лучший возраст, когда начинать занятия духовными практиками? Я имею в виду сейчас то, что, например, может быть, молодежь еще там зелена для подобных практик, а пожилым уже поздновато, или возрастных ограничений не существует?
Вообще не существует никаких возрастных ограничений. Например, по стеклам со мной вместе ходила моя дочь, которой на тот момент было 16 лет. Когда я училась во французском университете, из близлежащих деревень бабушки приходили со своими стульчиками, знаете, такие француженки с буклями на голове. Очень милые старушки занимались с нами йогой. И это было очень мило. На самом деле нету никаких возрастных ограничений, когда мы захотим прийти на этот путь. Вот когда бы ни было, приходите.
Есть ли еще, может быть, какие-то практические советы тем, кто вдохновился вашим рассказом? С чего начать? Есть ли какие-то, может быть, авторы, которых вы рекомендовали бы к прочтению? Или, может быть, фильмы?
Наверное, я бы рекомендовала вот начать с фильма, потому что он как раз... такой очень-очень-очень глубокий, философский, и если кто-то даже его уже когда-нибудь смотрел, может быть, после сегодняшнего разговора он посмотрит еще раз. Фильм «Мирный воин». Он поставлен на реальных событиях, и прототип главного героя Дэн Милман написал множество книг и тоже в этом же направлении. Я очень рекомендую посмотреть этот фильм. Я уже, занимаясь различными практиками, смотрела его, когда первый раз, я смотрела его 3 часа и записывала, останавливала, записывала какие-то фразы. Потом мне хотелось эти фразы прожить, именно прожить на практике. И, естественно, у меня получалось это, и я безумно этому радовалась. Ну, то есть вот начните с этого фильма. И, конечно же, любовь к себе. Вот это тоже прям для меня самая важная вещь, потому что пока мы не примем себя такими, какие мы есть, ну, двигаться по пути будет сложно, потому что это же наш путь, это же наш личный путь. Вот это важный момент.
Спасибо, Ирина, огромное за беседу. Время нашей программы стремительно заканчивается. Есть ли у вас пожелание к празднику, может быть, к сегодняшнему?
Быть в благости, быть в гармонии с собой, с миром, с окружающими людьми. Наслаждаться каждым моментом этой жизни. И, конечно, вам всего самого светлого и божественного.
Спасибо большое, Ирина, за беседу, за интересный рассказ. Гостья в студии сегодня – специалист и консультант по психотелесным практикам, автор онлайн-курсов, автор книги Ирина Пушкина. Благодарю вас еще раз за интереснейшую беседу.
Спасибо вам. Спасибо, что пригласили.